Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Я рад приветствовать вас всех, дорогие друзья, вновь. И рад пригласить вас к исследованию Святой Книги Библии, Священного Писания, Слова Божьего. И я рад снова поделиться с вами некоторыми мыслями о том, что означает следовать за Христом, каким образом мы могли бы лучше познать нашего Господа, каким образом мы могли бы более глубоко понимать смысл, идею, если хотите, нашей жизни. Дело в том, что некоторые, называющие себя христианами, так много внимания уделяют исполнению некоторых форм, требований, что они забывают о самом главном – о взаимоотношениях с Богом. Многие, называющие себя верующими или христианами, так много проводят времени в исполнении многих обрядов, многих каких-то праздников, может быть, и еще каких-то других предписаний, что они забывают о том, что больше всего, что ищет Господь вместе с нами иметь, это взаимоотношений, больших контактов, когда мы можем разговаривать с Ним, когда мы можем слушать то, что говорит нам Господь. Возможно, проблема многих христиан заключается именно в том, что они уходят от понимания близости добрых, дружеских взаимоотношений с Богом и углубляется в ежедневных обязанностях перед Богом. И результатом такого рода христианства бывает утрата радости и потеря победы над грехом, и потеря даже баланса в жизни. Дорогие друзья, пожалуйста, помните, что христианская жизнь – это, во-первых, взаимоотношение с личностью по имени Иисус. Это первое. Иисус говорит: «Я знаю, что вы все имеете самые разные идеи о Боге и о том, что Бог ожидает от вас, и что Он хочет, чтобы вы делали, и что Он будет делать вас». В действительности мы все люди по-разному понимаем Бога и по-разному видим Его роль в нашей жизни. Но, пожалуйста, позвольте мне объяснить вам, говорит Иисус, что каком на самом деле является Отец Небесный. Более того, Христос говорит: позвольте мне объяснить вам, как вы можете иметь взаимоотношения с Ним. И затем Иисус использовал много иллюстраций, много сравнений для того, чтобы помочь людям понять возможности общения с Богом. В одном случае, проходя со своими учениками мимо виноградника, Иисус обратил внимание своих учеников, своих слушателей на виноградную лозу, на веточки, которые отходили от лозы, и на каждый плод. И Он говорит: чтобы вы лучше поняли наши взаимоотношения друг с другом, наши отношения с Богом, Он говорит: «Я есть виноградная лоза», то есть «Я им ствол». А вы, говорит, вот эти веточки, исходящие из этого ствола. И Он говорит: никакая ветвь не может приносить плод, если она не будет на виноградной лозе. И дальше Он говорит фундаментальную фразу наших возможностей. Иисус говорит: помните, без Меня не можете делать ничего. Но суть в том, что ничего это означает ничего. Долгое время я никак не мог для себя усвоить это слово. И всякий раз, когда я читал «без меня не можете делать ничего», в моем подсознании оставалось понятие, что что-то я могу делать и без Иисуса. Но в данном случае Христос говорит, что без Него мы в действительности не можем делать ничего. Это очень важно, дорогие друзья. В другом случае Христос использовал другую иллюстрацию, и Он говорит: когда вы вступаете во взаимоотношения со Мной, вы рождаетесь вновь. Это тоже одна из иллюстраций, показывающих, что может произойти чудо духовного рождения. Еще Он говорил: вы можете считать Бога отцом своим, а Меня своим старшим братом, предположим. В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Кстати, в самом конце Библии последнее, что сообщается, это то, что сам Бог будет жить с людьми. В Евангелиях мы также можем найти другую очень важную иллюстрацию, когда Христос говорит «следуй за мной». Этой фразой Иисус обобщает наши взаимоотношения и наши взаимодействия с Ним, потому что следовать за Христом – это действие, действие веры, когда мы делаем следующий шаг в направлении к Иисусу. И это так просто, и в то же время это настолько всеобъемлющее, что включает всех жителей этой планеты. В этой короткой фразе Христос впрессовал смысл всей христианской жизни. Я читаю Евангелие от Матфея, 9 главу, 9 стих. Здесь рассказывается об одном случае, который произошел в жизни Иисуса Христа и одного человека, который впоследствии стал учеником Христа. Прочтем этот текст. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он тотчас встал и последовал за ним». Позвольте мне сказать кое-что о сборщиках пошлины, потому что это очень важно иметь в виду. После того, как Рим захватил Иудею, самая главная задача, которая стояла перед римскими чиновниками, собрать как можно больше денег, налогов с евреев. И вот фактически все области человеческой деятельности в Иудее были обложены, будем говорить, налогами. В то время существовала очень сложная налоговая система. Суть заключалась в том, чтобы как можно больше собрать денег и переслать их в Рим. Для каждого еврея существовали налоги на имущество, налоги за ввоз товара, вывоз товара, налоги за пользование мостами, налоги за пересечение границы между городами и даже селами, налоги за то, что ты жил в городе, и налоги за то, что ты жил в селе. Римляне понимали, что сами они не смогут выполнить или исполнить вот эту всю налоговую систему. Потому что каждый раз, когда ты переходишь через мост или переходишь из одного города в другое, был специальный налог. И тогда римляне предложили некоторым жителям Иудеи следующую сделку. Они говорили: если вы хотите немножко подзаработать, вы имеете возможность. Мы дадим вам разрешение пропускать через мост, но вы со своей стороны каждый месяц должны сдавать определенную сумму денег в казну Рима. Вы будете это собирать от ваших соплеменников. Нас не интересует, сколько вы будете брать с ваших людей. Нам важно, чтобы вы сдавали назначенную сумму денег. Ну и как вы уже, наверное, догадываетесь, вот эти сборщики налогов, они всегда брали немного больше, чтобы оставлять и для себя. Евреи об этом знали. И вот этих сборщиков налогов ненавидели больше, чем кого-либо. И каждый раз, когда евреи платили налоги, это напоминало им две вещи. Первое. Мы поддерживаем правительство, которое хочет нас уничтожить. И второе. Бог не исполнил своего обещания, что мы будем самой благословенной, самой великой нацией в мире. Бог обещал, что Он отдаст обетованную землю в распоряжение израильской нации, а теперь они должны были платить налоги за эту землю своим врагам, кому бы это могло понравиться. Так что евреям не нравилось платить налоги, и больше всего на свете они ненавидели евреев, которые собирали эти налоги. Они считали, что сборщики податей предали свою страну и продались ненавистным римлянам. У евреев в то время даже существовало предписание, которое гласило: «Еврей сборщик налогов, совершает такой грех, который не имеет прощения перед Богом. Им не разрешалось входить в храм через центральные ворота. Они не имели друзей, за исключением других, таких же сборщиков налогов. Их относили к позору нации, позору общества, потому что все понимали, что они обворовывают свой народ. В русской Библии эти сборщики налогов называются мытарями. Давайте представим себе вот такую картину. Когда Иисус пригласил Матфея следовать за ним, который, как известно, также был сборщиком податей. Это был момент, когда Иисус выходил из города, и он должен был уплатить налог за это. И Матфей был одним из тех сборщиков налогов, который продался ненавистным римлянам. Он даже не мог смотреть своим односельчанам в глаза из-за того, что он делал. И вот Христос со своими учениками проходит мимо будки, в которой находился Матфей, который собирал эти налоги. Давайте прочтем еще раз. 9 глава Евангелия от Матфея, 9 стих. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он встал и последовал за ним». Я думаю, что, возможно, ученики, когда они это увидели, они были шокированы. И они, наверное, спрашивали друг друга: «Неужели этот негодяй должен быть среди нас? Он продался нашим врагом. Неужели Иисус не понимает, что он допускает большую ошибку?» Разве для Иисуса не было бы более правильно, во-первых, сказать: «Матфей, ты должен покаяться и изменить свою жизнь. Матфей, ты спекулянт и позор для израильской нации. Я не могу поверить, Матфей, что ты мог продаться римлянам, чтобы собирать и обворовывать свою нацию. Я даже не хочу смотреть тебе в глаза, Матфей, ведь ты общаешься с такими же негодяями, как ты сам». Но мы читаем, что, проходя, Иисус просто говорит: «Матфей, я хочу, чтобы ты последовал за мной». И Библия сообщает нам, что Матфей встал и последовал за Иисусом. Я думаю, что то, что Иисус не сказал Матфею, было настолько же важно, как и то, что он сказал ему. Иисус не сказал Матфею: «Матфей, я хочу, чтобы ты следовал за мной, но ты имеешь много такого, что ты должен прямо сейчас перестать делать». Или: «Матфей, ты прямо сейчас должен что-то начать делать». Может быть, иногда, когда мы приглашаем людей последовать за Христом, мы говорим именно об этом больше, чем о Христе. Может быть, мы говорим человеку больше о запретах, чем о том, что значит Иисус их любит. Иисус просто сказал: «Матфей, такой, как ты есть, прямо сейчас, со своего места, где ты собираешь эти налоги, пожалуйста, следуй за мной». «Следуй за мной» — это приглашение Господа всем, таким как Матфей. И через все века Иисус просто приглашал всех людей, неважно, на каком месте они находились. И в этом приглашении сокрыт весь смысл христианской жизни. Знаете ли вы, что еще Иисус не сказал Матфею, когда он его приглашал? Иисус не сказал Матфею: «Матфей, ты знаешь, если ты последуешь за мной, ты будешь участвовать в служении, ты будешь обо мне проповедовать. И потом, Матфей, я умру и воскресну. И ты, как мой свидетель, должен будешь проповедовать об этом разным людям. И люди не будут верить тебе. Они будут считать тебя сумасшедшим. Но ты будешь продолжать проповедовать. Они будут издеваться над тобой. Они тебя арестуют, будут мучить и убьют тебя, Матфей. Ты напишешь книгу, которая будет называться «Евангелие от Матфея». Миллионы, миллиарды книг во всех странах мира прочитают эту книгу. Жизнь многих изменится под влиянием тех слов, которые ты напишешь. Но, Матфей, ты не получишь ни одной копейки за это, потому что тебя уже не будет в живых». Я думаю, что если бы Иисус нарисовал всю перспективу, всю последовательность истории жизни Матфея после его избрания, то, может быть, Матфей бы сказал: «Знаешь что, Иисус, я думаю, что сидеть в будке и собирать налоги гораздо проще, чем следовать за тобой». Но Христос этого не сказал. Иисус просто сказал: «Матфей, следуй за мной». И вот в тот момент Матфей до конца еще не понимал, что это значит. Все, что Матфей знал, так это то, что Иисус хочет, чтобы он встал и куда-то пошел. И, возможно, в тот момент Матфей подумал: «Ну ведь я могу это сделать, я могу же ведь встать и пойти. Это ни к чему меня фактически не обязывает». Это изменило его жизнь полностью. Знаете ли вы, что Иисус хочет, чтобы мы с вами сегодня сделали то же самое? Он говорит: вот там, где ты находишься, пожалуйста, сейчас, прямо сейчас, встань, прими решение. Я хочу так же, как Матфей, следовать за Иисусом. Может быть, вы считаете себя или относите себя вот к этой категории неуважаемых людей. Может быть, вы занимаетесь каким-то очень неправильным делом. Может быть, в какой-то степени вы являетесь позором своей семьи, своего общества. Но если вы примете решение следовать за Христом, вы получите особое благословение в вашей жизни. Иисус говорит сегодня: не объясняй мне, что было у тебя плохого в прошлом, как люди тебя воспринимают, просто одно – следуй за мной. И если нашим искренним решением сейчас будет Иисус, сегодня я готов сделать следующий шаг в твоем направлении. Я уверен, что Иисус ответил бы нам: это как раз именно то, что я и хочу, чтобы ты сделал еще один шаг в моем направлении. И не надо загадывать, что с нами случится в будущем. Просто согласитесь иметь близкие взаимоотношения с Иисусом. Да, произойдут некоторые изменения. Да, возможно, некоторые вещи будут не так происходить, как вы об этом планировали. И это именно то, что, может быть, могло бы остановить Матфея. Но я продолжаю. Единственное, что мы должны понять, просто следовать за Иисусом. Друзья мои, все, что Бог хочет от нас, так это то, чтобы каждый день мы начинали молитвой: «Господь, больше всего на свете я хочу одного – следовать за Тобой, несмотря ни на что. Я хочу видеть в этом смысл моей жизни, радость и удовлетворение моей жизни». Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите: потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть. Не правда ли? В послании к Римлянам в 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Но скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну, допустили ошибку наши прародители. Ну, съела Ева этот запрещенный плод. Ну, Адам тоже съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями. Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что... Или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесши в жертву самого Себя. Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов – «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна 15 главе в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди мои соблюдете и пребудете в любви моей, говорит Христос, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Многие современные христиане пытаются быть последователями Иисуса и в то же время не хотят даже и слышать о законе Божьем. Подобное поведение апостол Павел объясняет следующим образом. Я читаю из послания апостола Павла к римлянам, 8 главы, 6 и 7 стихи. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Слушайте внимательно. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут». Итак, иметь духовные помышления означает следовать примеру Иисуса в соблюдении закона Божьего. А плотские помышления выражаются во вражде против Бога и в непокорности авторитету 10 Божьих заповедей. Обратите внимание, апостол Павел подчеркивает, человек с плотскими помышлениями не покоряется закону Божьему, да и не может. Дорогие друзья, я хотел бы обратиться к вам сегодня. Пожалуйста, задайте себе, какие у меня отношения с Богом, как я отношусь к Его святому закону, 10 Божьих заповедей. Не вызывает ли это у меня отвращение? Или наоборот, как человек с духовными помышлениями, мы имеем послушание Богу. Какие помышления руководят нашей жизнью, духовные или плотские? Это можно проверить по реакции, которую вызывает в нас упоминание о святости 10 Божьих заповедей. Если Христа мы воспринимаем как наилучший пример для подражания, а Он в своей земной жизни был послушным всем 10 заповедям, так говорит Слово Божие, тогда то же самое должны делать и мы с вами. Не правда ли? Но если же вы, дорогие друзья, не можете покориться закону Божьему, тогда вами руководят плотские помышления. И результатом этих помышлений, по словам апостола Павла, будет погибель. Давайте коротко вспомним, о чем мы сегодня с вами говорили, чему научились. Во-первых, будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос, что самое главное для меня в жизни, вы можете ответить, самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Если говорить схематично, то самые близкие отношения по вертикали с Богом и самые добрые горизонтальные отношения с нашими ближними. Это смысл, идея нашей христианской жизни. И когда Иисус приглашает нас следовать за Ним, не нужно бояться, что Он поставит нас перед какими-то непосильно сложными задачами. Все, что Он хочет, так это иметь с нами дружеские, доверительные отношения. Именно это сегодня мы увидели из событий, которые произошли в жизни ученика Матфея. В следующий раз мы будем продолжать эту историю о жизни Матфея, Но я вам хочу сказать, что когда Иисус пригласил Матфея, и Матфей спрашивает, а куда же мы пойдем? А Иисус говорит, к тебе домой. Вы видите, Христос строит взаимоотношения с этим человеком. Он ждет этого же и от нас с вами. Вот почему в Библии сказано, что Иисус стоит у дверей нашего сердца и стучит, продолжает терпеливо стучать. И сегодня Он делает то же самое. Какой торжественный момент. Сын Божий, Творец всей Вселенной, ожидает терпеливо нашего приглашения войти и благословить нас. Дорогие друзья, я рад возможности поделиться с вами вот этой великой радостью, которую я имею в своей жизни, поделиться с вами той радостью иметь Иисуса Христа в моей жизни. Я приглашаю вас каждого. Пожалуйста, откликнитесь и вы тоже в своей жизни и сделайте, примите для себя единственно правильное решение. Я не понимаю многого в жизни, но одно все больше и больше я начинаю понимать. Это то, что Иисус действительно является моим спасителем, моим лучшим другом. И сегодня Он делает для меня еще одно приглашение. Неважно, кто ты есть. Может быть, подобно Матфею, ты также не имеешь уважения в обществе. Христос говорит, прямо с того места, где ты сейчас находишься, обладай теми знаниями, которые ты имеешь. Пожалуйста, следуй за мной. Я сделаю тебя счастливым. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.
Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».